Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Бофт знает.
Это радио «Комсомольская правда», прямой эфир. Здравствуйте, здесь Игорь Измайлов. Бофт знает, Георгий Бофт с нами, политолог. Георгий Юрьевич, приветствуем вас.
Здравствуйте, Игорь.
Трансляция ВКонтакте, как всегда, группа «Радио Комсомольская правда». Подписывайтесь, там есть чатик, можно ваши вопросы туда по ходу дискуссии закидывать. Телеграм-канал, как эта программа «Бофт знает». О чем размышляете нынче, Георгий Юрьевич, как поживаете?
Меня ничего не беспокоит, кроме поиска подарков, но я уже все нашел.
Ну, это, может быть, действительно один из важных вопросов. Но к вечеру четверга такая печальная новость пришла, как вхождение Швеции в НАТО. И в каком-то смысле юбилейной стала эта история. С момента создания в 1949 году Североатлантического альянса НАТО расширялся уже 10 раз и расширился, наконец, до Швеции. А в какой степени это про нас? Что будем или должны в связи с этим делать? И каким видите развитие событий? Зачем они это сделали?
Ну, что делать, это будет Шойгу с Путиным решать, кого куда там дислоцировать. Они же обещали дать какой-то ответ. Вот. А, значит, в принципе, это нельзя сказать, что приятная новость для Российской Федерации. У шведов довольно сильный военно-промышленный комплекс. Вот. Армия маленькая, но такая упрямая. Вот. Они, правда, не воевали давно, но, тем не менее, военные лишними нигде не бывают. Главное, что у них достаточно серьезная есть военная подготовка, как и у финнов, впрочем. Вот эти две страны, они с севера будут нависать над российской границей.
Ну, понятно, что решать будет, да, руководство страны, но в целом мы должны как-то особенно, что ли, относиться к этому вопросу, но в смысле, что понимать, что по ком звонит колокол?
Ну, это же не какой-то единичный процесс. Этот процесс начался в феврале, в конце февраля 2022 года. Он продолжается. У него есть разные проявления. Вот это было одно из этих проявлений. Поскольку до февраля 2022 года ни Швеция, ни Финляндия в НАТО вступать не собирались.
Но сейчас НАТО расширялось бесчисленное количество раз. И действительно странно, да, что Швеция и Финляндия каким-то образом туда не попали раньше.
Ну, расширялось, но вот они не собирались до 2022 года туда вступать, а теперь собрались и вступили. Вот. А теперь следующий этап – это решение вопроса Украины. Да? Соответственно, НАТО его хочет решить одним образом, очевидно, да? А Москва хочет решить другим образом, это тоже очевидно. И по этому поводу пока не просматривается никакого компромисса. Поэтому вполне может так статься, что через какое-то количество месяцев или лет встанет вопрос о военном конфликте прямом между Россией и НАТО.
Вот об этом тогда немножечко поподробнее. Смотрите, последние дни, в общем, там, если не сказать недели, но особенно громко слышно заявление, вот в принципе о том, о чем вы говорите, да, и оттуда из Европы перечислять, я прям выписал даже одно из последних к нашему с вами разговору. Макрон заявил, что союзникам Украины нужно совершить стратегический рывок. Говорит, что не существует никаких ограничений, никаких красных линий для поддержки Украины. А это же в продолжение его предыдущего, да, тезиса о том, что военные НАТО, значит, рано или поздно должны оказаться там. Медведев вечером ответил на то, что и у России тогда больше нет никаких красных линий по отношению к Франции после слов Макрона об отсутствии таковых у Парижа в поддержке Киева. Но не только Макрон. Я не знаю, есть сейчас место где-нибудь в Европе или в целом на Западе, откуда бы ни звучали подобного рода сообщения, что, во-первых, Россию надо победить на поле боя. И в очередной раз об этом сегодня кто-то тоже... Да, пожалуйста, Урсула фон дер Лейн говорит, что Евросоюз должен развернуть производство оружия нового поколения для победы на поле боя. И в целом вот ощущение, что есть консенсус там о том, что вот по пути этой эскалации нужно идти дальше и нужно идти до конца. И как будто бы уже нет ни у кого сомнений в том, что они готовятся к столкновению фактически НАТО с Россией или путем введения прямого военных, или дальнейше раскручивать эту спираль. Вот здесь тогда поглубже в этом разобраться.
Мне это видится не совсем так. Консенсуса нет по поводу того, что делать сейчас. Да? Консенсус есть по одному. Консенсус есть по одному вопросу, что политически для Запада победа Путина на Украине абсолютно недопустима. Вот по этому поводу есть консенсус. Дальше начинаются разногласия, потому что когда Макрон сказал, что он не исключает сценария, при котором, значит, натовский военный окажется на Украине, на него сразу все зашикали. Да нет, да мы не готовы, да мы не хотим.
А, пропали.
Далее, да. Угу. Стали отбрасывать, как горячие каштаны, от себя. Поэтому вот такого решения, что да, давайте отправлять, сейчас нету. Есть какие-то дискуссии на тему того, что вот давайте отправим, может быть, там какие-то небоевые, значит, подразделения или специалистов. И Макрон, я видел во время визита в Чехию, в Прагу, он давал интервью чешским СМИ и там обозначил эти направления. Это, значит, борьба за кибербезопасность, ну, понятно, кибервойна, да, разминирование, обучение солдат ВСУ, техническое там обслуживание сложной техники, соответственно, и помощь в охране границы. Какой границы, спросите вы?
Да.
Ну, конечно же, Украина-белорусской. Ну, потому что другая граница, она как бы сейчас несколько по-другому выглядит. Что там непонятно охранять. Вот, а на Украино-белорусской границе находится, раньше были такие утечки, примерно 100-тысячная группировка украинских вооруженных сил Украины. Соответственно, если там появляются какие-то небоевые части пограничников из, скажем, Франции, да, то встает вопрос, что это позволяет тогда ВСУ перебросить, наверное, часть своих людей на другие, более нужные участки фронта. Но это тогда косвенное участие, в общем, потому что это, ну, по сути, тыловые подразделения получаются или как. И, конечно, тогда, вот в этом случае, конечно, там возникает довольно взрывоопасная ситуация. Могут быть там провокации с разных сторон, не только с одной, но и с другой. Вот. И все это вспыхивает, такой полноценный конфликт, и уже там дальше появляются уже и боевые части, и так далее, и тому подобное.
А с какой другой? С российской или с белорусской? Ну, или совместной?
Ну, и с российской, и с белорусской. А почему нет? А что они? Ангелы, что ли, с крыльями? Они что, будут смотреть спокойно, как там...
А, связь нас немножко подложила, Георгий Георгиевич. Ага, да, смотреть спокойно. Ну, в том смысле, что не допускать вообще.
Смотреть,
ну, да.
не будут же они смотреть спокойно там на натовские войска. И...
К сожалению. Заикается немножечко связь. Сейчас попробуем перезвонить. Георгий Георгиевич, Георгий Бовт, сегодня в своей программе мы говорим, собственно, о действиях НАТО и развертывании их с одной стороны. Ну, вот, пожалуйста, Швеция стала официально членом НАТО и 32-м по счету союзником, как они говорят в военно-политическом блоге. Макрон заявляет, что не существует никаких ограничений красных линий для поддержки Украины в очередной раз. А несколько сообщений туда же, и мы сейчас перейдем к, собственно, к заявлениям немецких офицеров. Да, Георгий Георгиевич, вернулись? Как связь у нас? Да, вроде мы слышим. Союзники Украины собрали почти всю необходимую сумму на закупку сотен тысяч снарядов для Киева по инициативе Чехии. В ближайшие несколько недель могут быть доставлены. А на проводимых учениях сил НАТО в Европе отрабатывается сценарий вооруженного противостояния с Россией, а это усиливает напряженность и дестабилизирует ситуацию в мире. Альянс готовится к новым войнам, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев. Я хотел у вас уточнить еще вот какой момент, да, если связь вернулась, то вы говорите, сейчас в моменте, да, они отпрыгнули. Но мы же видим, что все действия Запада и стран Евросоюза выглядят таким образом, что они не только заявляют, но фактически и увеличивают военные расходы, с одной стороны. С другой стороны, разворачивают производство военное, не только снарядов. А в Германии заговорили о том, что нужно возвращать призыв. Писториус уже говорит, надо рассматривать механизмы, как все обеспечивать. И в целом стратегически и в долгую ощущение, что все это, во-первых, против России, да, а во-вторых, сильно надолго. То есть это не связано только с ситуацией на Украине или вокруг Украины. Вы говорите, что вот победит Путин, не победит Путин. Ну вот, по крайней мере, ощущение, что дело не в Путине, а в России уже.
Вы меня слышите сейчас, да?
Да, вот если вы нас слышите, то продолжим. Ага.
Да, я вас слышу. У меня морда зависла неподвижно.
Но нет, все, теперь норм.
Никому эта морда не нужна. Вот, смотрите, значит, ситуация такая, что они действительно разворачивают производство вооружений, но пока достаточно медленно. Прибавка к оборонному бюджету там у них произошла в этом году, и сейчас 18 стран из 32 действительно вышли на требуемые параметры 2% ВВП на оборону. В остальном, ну, я не вижу, честно говоря, такой вот у них свирепой готовности отправить свои войска на Украину воевать с русскими. Они этого не хотят. Они этого не хотят, потому что это все поломает всю им их мирную, в принципе, спокойную европейскую жизнь. Вот, но фактор...
Георгий, после новостей продолжим. Хорошо, вот прямо с этого момента, через пару минут, Георгий Бофт.
Бофт знает.
Политолог Георгий Бофт. Георгий Георгиевич, да, мы начали с вами обсуждать, отталкиваясь от НАТО, готовится ли Евросоюз и в целом Запад или страны НАТО к войне с Россией не в моменте, может быть, сейчас, а вот в долгую?
Воевать на Украине они не хотят. Вот. Они сейчас стоят перед определенным выбором, потому что та тактика или стратегия, которая до сих пор применялась по отношению к Украине, она не приносит тех результатов, которые ожидали от нее. Вот, при этом стратегическая задача остается прежней, как я уже говорил, да, победа Путина на Украине недопустима. Соответственно, что делать? Надо помогать ВСУ, это первый пункт, да. Ну, хорошо, а если этой помощи недостаточно, тогда что делать? Вот они сейчас обсуждают этот пункт 2. Что делать, если этой помощи будет недостаточно? Частично идут предложения, давайте закупим снаряды дополнительно для ВСУ, поскольку обещание Евросоюза поставить 1 миллион снарядов к марту текущего года, оно выполнено только на треть. Ну, нет у них своего производства в достаточных объемах. Не знаю, как те, кто говорили, что они все собирались напасть на Россию, чем они собирались воевать, не очень понятно. Вот, поэтому нет. Значит, сейчас они по инициативе Чехии собираются эти снаряды с миру по нитке собирать действительно буквально по всему миру. Как 155-миллиметровые натовского образца, так и 122-миллиметровые, соответственно, советского образца. Вот собирают деньги, кто сколько может дать. Там Франция дает, Германия дает, там Нидерланды дают и так далее. Чехия это все аккумулирует и будут закупать 800 тысяч где-то там на стороне. Может, в Южной Корее, может, еще, я не знаю где. Ну, хорошо. Дальше встает вопрос. Ну, а если все-таки вот русские будут продолжать наступать, тогда что делать? Тогда влезает Макрон, говорит, что ну, нельзя исключать такого сценария, что надо будет помогать как-то уже своими силами, начиная с небоевых частей. Дальше возникает следующий вопрос. А если это не поможет, тогда что делать? Соответственно, страны Балтии говорят, что русские могут вообще второй фронт открыть, напасть на страны Балтии, например. У нас говорят, что, так сказать, да, это ерунда какая, никто не собирается. Ну, пойдите, убедите в этом, так сказать, прибалтов.
Ну, кстати, не только прибалтов, да, они там все в Европе говорят, что русские пойдут до конца и не остановятся только на Украине. Да.
Да. Да, русские пойдут до конца, там и не остановятся на Украине, нападут дальше на страны Балтии. Поэтому там этот аргумент он пользуется, ну, не то что популярностью, это глупое слово, да, но многие в это верят, в эту угрозу. Исходя из этой угрозы, готовятся, соответственно, воевать. Они же не говорят о том, что они пойдут брать Москву. Да?
Они прямо они говорят о том, что они Калининград думают заблокировать.
Ну, в случае как бы войны, это с любой точки зрения ход логичный с точки зрения военной тактики, да, конечно. Это же такой опасный анклав, который...
Но не в качестве ответа, а в качестве, да, вот, чтобы русские не пришли, вот надо...
Ну, вот в этот сценарий я не очень верю, честно говоря, что они сами что-то предпримут. Они будут втягиваться скорее вот на Украине постепенно. Как будет происходить это втягивание? Ну, в истории много раз было, когда сначала советники отправляются, потом еще кто-то. Либо этот процесс останавливается, либо он идет дальше. Вслед за советниками уже появляется еще кто-то.
Ну, советники мы знаем там уже, да? И как
впрочем, ну, все остальные. Да, утечки в прессу были о том, что там и вот этот подслушанный разговор немецких офицеров тоже говорит о том, что там есть не только британцы. Британцы это признают, но вот в этом разговоре говорится о том, что там есть люди с американским акцентом, французы и так далее. Поэтому вот такая ситуация непростая, мягко говоря. Нету никаких переговоров, никто не готов к компромиссу, нулевой уровень доверия, предельный уровень враждебности. Ну и, наконец, мы помним, ведь никто не отменял так называемый ультиматум МИД от 15 декабря 2021 года.
Рябкова.
Да, где НАТО было предписано, значит, убирайтесь на границе 97-го года.
То есть, из Прибалтики.
Никто не отменял. Угу. Соответственно, они считают, что это является неким планом дальнейших действий России.
А в разговор, упомянутый вами немецких офицеров Рейха, хочешь сказать, да, вы когда вот эту историю услышали сначала от Маргариты Симоньян, да, помните, расшифровка сначала была, потом звук, потом реакция в Германии, и они не стали опровергать, никто ничего говорит, вот, а как же это утекло, начали обсуждать вот этот аспект вопроса, но сам по себе подход, немецкие офицеры обсуждают нанесение удара по России.
Вам да, да, я, во-первых, сразу поверил, что это правдивая, так сказать, история, как утекла, я не знал, конечно, потом выяснилось, как она утекла, они просто совершенно, так сказать, расслабились в своей Германии и ведут разговоры, ну, не они, а там один из этих собеседников, он вел разговор по незащищенной линии, ну, его и подслушали, соответственно, не бином Ньютона.
Ну, всех тогда, подслушав его, они услышали весь разговор, да.
Ну да, вот, соответственно, да, они в таком в рабочем порядке обсуждают этот вопрос Таурусов. Почему? Ну, вопрос о передаче Таурусов, он стоит в Германии уже давно, и надо сказать, что большинство немецких политиков правящего класса, если можно так выразиться, как оппозиция, так и часть правящей коалиции с этой самой светофорной, да, она выступает за то, чтобы эти ракеты отдать. И только канцлер Шольц, понимаешь ли, против. Вот он такой вот канцлер Шольц. Собственно говоря, я думаю, что поэтому Макрон и прокинул эту идею, что надо перестать быть трусами. Он, видимо, имел в виду Шольца, потому что и отношения у них личные очень хорошие. И вот все эти разговоры про то, что не должно быть никаких красных линий, это все камушек в огород Шольца. На него сильно давят. На следующей неделе Бундестаг опять вынесет резолюцию о том, чтобы Таурус передать Украине. А у Шольца, собственно, два контраргумента. Это первый, то, что украинцы не смогут сами обслуживать, придется посылать немцев. И второй, значит, то, что они будут пулять по целям не только по Крымскому мосту, что обсуждается в рабочем порядке. Ну, Германия же считает, что это часть Украины, поэтому и нечего. Вот. Но и по каким-то целям на территории, собственно, остальной России, там, Москва, там еще что-то и так далее. Вот он боится, что это приведет к эскалации. Ну, не без оснований, вообще-то, конечно. Приведет к эскалации. Вот сегодня прилетел беспилотник по Череповцу. Там завод «Северстали». Череповец, если посмотреть на карту, довольно далеко от Украины. И есть такое подозрение, что это не те беспилотники, которые делали еще в Советском Союзе на базе там, ТУ, по-моему, вот, которые там на 1000 километров летают, а это те беспилотники, которые передали британцы. Там речь шла о том, что какие-то новейшие беспилотники Британия собиралась в прошлом году Украине передать, чуть ли не 200 штук. Но, возможно, вот они уже там появились. Соответственно, Британия тоже толкает немцев к тому, чтобы они сломались и эти Таурусы передали. Оружие довольно опасное. Речь идет так, как мы уже узнали теперь из этого слитого разговора, о сотне штук. Ну, соответственно, эта сотня может быть использована по таким очень важным целям, соответственно. А перехватить их трудно. Летят низко, ну и так далее. Я вообще не понимаю, собственно говоря, вот то, что беспилотник долетел через всю европейскую часть почти, да, до Череповца, это как?
Ну, там еще вопрос, это... откуда запущен он был, да, они же тут и в Петербурге был беспилотник, да.
Да хоть бы с Исаакиевской площади в Петербурге он был запущен, это вопрос о работе ПВО. На самом деле, она работает или она как-то такая? Не очень, да? Вот возникает этот вопрос. Почему они все летают-то?
Ну да.
Сбивают. Много сбивают. Много сбивают, конечно. Ну, много сбивают.
Наращивают, вероятно, сразу, да, сразу всю, да, территорию.
Но вот, это, вот в этой дроновой войне, понимаете, возникает вопрос о том, что, наверное, у всякой ПВО, не только там у российской, может, и американской, тоже никто не испытывал на прочность пока. Может быть, есть какой-то предел, так сказать, крепости. Если там летит 10 беспилотников, окей, там их собьют. А если летит 110,
ну, это, тогда что? Да, это известная история, да, когда рой выпускают, и, конечно, фактически соревнования, да, снаряда и защиты, которые,
ну, да,
мы видим,
это такое совершенно новое качество войны, и уже обозначено оно со стороны Украины. Это война дешевая, ну, так в кавычках, конечно, но дешевая. И она наносит несопоставимый ущерб по сравнению со стоимостью беспилотника, тем более, что беспилотники им дают бесплатно. И этот дрон, он летит и попадает в мартеновскую печь. Неприятно. А где ее взять?
Неприятно.
Это,
да,
сотни миллионов там, долларов ремонта.
Но поэтому многие предприятия начали сверху сеточки устанавливать, те, кто обратил на это внимание. А у нас вот минутка сейчас есть, да, до новостей. Про немцев еще несколько слов. Что с ними-то происходит? Они опять идут туда же, вот по тем же дорожкам. Ну, отказались от нашего газа там, ладно, понятно. Хотя много говорили о том, что это в ущерб их экономики, да, но они фактически идут дальше.
Понимаете как, общественное мнение Германии, я видел опросы, большинство, хотя относительно, они против передачи дальнобойных крылатых ракет. Но политики, они гнут свою линию. Они считают, что вот Россия представляет собой огромную угрозу для безопасности Европы, поэтому надо ее как бы победить на поле боя. А победить на поле боя пока не получается. Соответственно, дальше идет тупик в размышлениях западных политиков, что делать им.
Георгий Бовт, продолжим.
Бовт знает.
Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов, Георгий Бовт, его час каждый четверг. Георгий Георгиевич, прям тезисно пробежимся, потому что хочется доразобраться в истории с Германией. Да, и тут еще новостей немножко попадало, пока мы с вами говорили. Вы сказали, что у них логика декларируемая такова, что они говорят, что Россия представляет угрозу, а потому и дальше вот все, что мы с вами обсуждали и перечисляли. На самом деле, почему это делают немцы, почему это делают французы, почему это делают нынче все уже страны Евросоюза и представители НАТО, говоря о том, что воевать с Россией, видимо, все-таки придется, надо и победить на поле боя, ну и так далее. Вот все, что мы обсуждали. Почему? Вот на самом деле.
Потому что в Европе идет самая крупная война после Второй мировой войны.
То есть Европа переживает за Украину, да, за то, что...
Она не столько переживает за Украину, она переживает скорее за... Ну, во-первых, есть... старые исторические фобии насчет русского медведя, который вот там что-то он в берлоге ковыряется, ковыряется, потом как шарахнет и так далее.
Он шарахает, когда они начинают лезть к нему. Вот шведы, мы с вами начали со шведов, а дальше мы с вами можем перечислять там всех пальцах всех рук, кто за прошедшие тысячелетия, да?
В данном случае они не то чтобы лезли, да, НАТО расширялось, но специальную военную операцию начали не немцы.
И что?
Вот. Поэтому мотивы, значит, вот этой СВО, они не разделяют, потому что у России свой взгляд на это.
Но пускай процесс. Не разделяют, где немцы, а где Украина. Немцам ГДР отдали, и никто там референдум не проводил, да? А надо было бы.
Ну, по идее, надо было. Но так, когда посыпался весь Варшавский договор, он вообще посыпался без должных договорных оснований. Ну, ровно как и Советский Союз, когда распадался, надо было сесть всем за стол один большой круглый, да, и подписать много всяких бумажек о том, где проходят границы.
Ну, закон хотя бы соблюсти, да.
Ну, в том числе и по Крыму, например, в том числе вспомнить тогда, к чьей там Донбасс был и так далее. Они потом вспоминали об этом через 30 лет. В принципе, вот ошибки, которые были сделаны при распаде Советского Союза, они всплыли сейчас окончательно.
Безусловно, да.
Да, в этом смысле, да. Поэтому у Европы всегда было представление о России такое весьма специфическое.
Но сам распад Советского Союза – это большая ошибка, которая всплыла сразу, а сейчас, да, мы пожинаем последствия.
Ну, непонятно только, чья ошибка. Это не ошибка, а процесс, который был, в общем, запущен, по моему разумению, где-то в середине 70-х годов, когда советское руководство отказалось от проведения спасительных на тот момент реформ. А потом уже, в общем, сказалось скорее невежество советских руководителей, ни одного Горбачева, вообще всех. Они не знали, что такое современный мир, они не знали, что такое современная экономика, как ее строить и что с этим делать. Вместо того, чтобы поучиться хотя бы у китайцев, которые там уже начали ковыряться сначала.
Которые у нас учились. Да, до этого.
Ну, которые у нас учились, а потом они начали ковыряться и экспериментировать со своими свободными экономическими зонами как раз во времена Юрия Владимировича Андропова. Но Юрий Владимирович Андропов, будучи глубоко больным человеком, видимо, не удосужился изучить китайский опыт и помер.
Но Юрий Владимирович Андропов занимался изучением как раз западного опыта, да, отправляя известных вам, очень хорошо известных экономистов, в Международный институт прикладного системы анализа с филиалом в НИИСИ здесь и при Косыгине, начиная строить газопроводы не в русскую деревню, а именно туда, да, и связываясь с итальянскими элитами.
Газопроводы, строго говоря, начал строить еще Леонид Ильич Брежнев.
Ну, мы имеем в виду направление, да, движение туда, в любом случае.
Да, совершенно верно. Леонид Ильич Брежнев начал строить газопроводы, потому что за эту валюту покупался ширпотреб, который был в дефиците в Советском Союзе. Вот. И также в дефиците были продовольствия, и продовольствие тоже покупалось за валюту. Собственно говоря, Советский Союз был крупнейшим импортером зерна.
Георгий Георгиевич, мне кажется, да, это интересный разговор, который, может быть, как-то отдельно стоил бы, потому что мы с вами важный вопрос затронули о распаде Советского Союза, и президент Путин говорил о том, что это не пиндосы сделали, а мы сами, да, и почему мы это сделали?
Собственно говоря, это к тому, что по-разному все видится из Москвы и из Берлина. Из Москвы это видится как исправление ошибок, да, распада Советского Союза в определенной мере, а также борьба против превращения Украины во враждебное государство. А из Берлина это видится как нарушение хельсинских актов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, когда было решено, что насильственное изменение границ в Европе более недопустимо. Это принципиально два разных подхода. Они несовместимы.
Ну, вы хотите сказать, что есть две... Вот, да, правильно вас слышим? или нет, есть две позиции. Есть позиция России, которая в том числе и не только об исправлении ошибок, но и о том, чтобы наших людей не убивали, чтобы наших людей не заставляли говорить на родном языке.
Это формулируется очень коротко. Так сказать, Путин это обосновал начало СВО как то, что в целом, то Украина превращалась в, так сказать, антироссию, во враждебное России государство.
Именно нацистское, да.
Во враждебное России государство. И, соответственно, его обоснование начала СВО, оно лежит вот на этом постулате.
Постулат весь Запад, немцев, который теперь не только немцев, Соединенных Штатов, британцев и всех, кто это, значит, они защищают суверенную, гордую Украину в лице Зеленского, на которую напал большой медведь.
Не так. Они защищают, по их словам, на Зеленского им наплевать, по большому счету, они защищают принцип нерушимости послевоенных границ.
А чего же они раньше не защищали? Там просто через запятую. А тут вдруг...
А где они?
А ГДР, а СССР, а Югославия, а Сербия,
Давайте пробежимся. ГДР воссоединилось мирно, это раз.
Причем здесь мирно или нет? Это было сделано не по закону. СССР не по закону.
Югославия не по закону.
Это все нарушение Хельсинских соглашений.
Насильственное изменение границ. Вы хотите их позицию узнать? Мы же стоим на нашей...
Нет, хочу узнать, почему Запад идет на нас...
Вы их уговариваете. Вы не меня уговариваете, а их уговариваете. Я излагаю, их аргументацию. С нашей аргументацией мы разобрались.
Их аргументация в том, что они против нарушения границ, да?
Нет. Еще раз повторяю термин. Они аргументируют это тем, что они против изменения границ военной силой.
И поэтому
они называют Россию агрессором. А Россия называет себя, борцом за, справедливость и за права русскоязычного населения, и за то, чтобы НАТО не расширялось на Украину, чтобы ракеты не стояли у Смоленска и так далее. Эти аргументы, они в России все хорошо известны. Да. Вот эти две позиции, они несовместимы на сегодня. Соответственно, в конце концов может возникнуть вопрос о том, что совместить их мирным путем и не удастся. Соответственно, назревает тогда вопрос о военном конфликте.
Да. И смотрите, еще одно заявление тогда президента. Дальше. Попробуем тезисно хотя бы. Глубинные национальные интересы Германии рано или поздно приведут к появлению политиков, которые будут придерживаться объединения усилий с Россией. Как вы считаете, это в обозрим... рано или поздно? Да?
Сказано, в обозрим перспективе. Я не готов заглядывать так далеко. Действительно, можно оглянуться в историю и посмотреть, что Франция и Германия воевали между собой много раз. А сейчас они спокойно друг друга дружат, пьют пиво вместе и даже не вспоминают про Эльзас и Лотарингию, которая некогда принадлежала Германии. Этот больной вопрос уже закрыт в рамках единого европейского пространства. Соответственно, можно себе представить, что лет через 100, может быть, и российский, и украинский народ будут жить так, как говорит Владимир Владимирович Путин. Но я не готов пока заглянуть так далеко, поскольку в ближайшие годы они явно так жить не будут.
Швейцарский сенат просит правительство, уже проголосовали, используя замороженные деньги российского Центробанка для восстановления Украины. И это говорит Швейцария, которая, казалось, мы привыкли, все, что касается денег, это Швейцария. Почему?
Совершенно верно. Да, это кража со взломом называется. Это называется кража со взломом, когда кончаются свои деньги для помощи ВСУ, Киеву и всем, кто там живет. Соответственно, встает вопрос о том, чтобы помогать им чужими деньгами. Это кража со взломом. Это беспрецедентное событие. В мире еще не было такого, чтобы страна, которая не побеждена на поле боя, Россия не побеждена на поле боя. Ирак там был побежден, но он согласился с выплатой репараций и выплачивал репарации, заплатил 50 чем-то.
Швейцария не рискует, извините, что вас перебиваю, оказаться не в том уже восприятии мира по отношению к стабильности?
Может быть. Об этом сейчас много говорят. Говорят о том, что это, собственно, тормозит многих европейцев. Они боятся, что другие страны, там, ну, третьи страны, третьего мира, они побоятся держать там деньги и куда-нибудь их там выведут. Ну, с одной стороны, может быть, эти опасения обоснованы, поэтому колебания их можно понять. С другой стороны, в мире не так много мест, куда можно вывести деньги так, чтобы их не украли. Или не ограбили. Ну, вот не так много. Куда? А куда их еще вводить? В Америку? Так она так себя ведет.
Интересно, да. Но это тогда вопрос об устойчивости вообще, да?
Совершенно верно.
Привычным миру, мировой
никакой финансовой устойчивости, никакой устойчивости уже нет. Все летит в
стартарары. Георгий Бофт, продолжим через пару мгновений.
Бофт знает.
МИД Украины сообщил о том, что бывший главком ВСУ Залужный согласован на должность посла Украины в Великобритании. Что это означает? Ведь много обсуждалась история Зеленский Залужный, но на выходе
это означает, так получилось. Это означает политическую ссылку.
Все-таки ссылка.
Ну да. Но политическая ссылка, она может быть и полезна, потому что он там на сохранении, как женщина беременная может быть. Вот, поэтому он там отсидится в этой Великобритании, наберется опыта, в общем.
Перестройки,
один из ведущих прорывов перестройки, Александр Яковлев, долгое время был вообще послом аж в Канаде. Да?
Угу. Вот связь, на самом интересном, пропадает. Тут немножко заикается.
Может. Ага. Поэтому, может быть, Залужный там отсидится до лучших времен и вернется на Украину уже таким политиком совершенно другого калибра. Сейчас вот недаром же опубликовали опрос общественного мнения, гипотетические там выборы президента, если бы были, то Залужный бы их выиграл во втором туре, правда. Вот. И был такой же опрос, что, значит, вот если бы были парламентские выборы, то партия условная Залужного, которой все равно нет, она бы тоже выиграла у партии условного Зеленского, условной партии Зеленского. Соответственно, это перспективный для Украины политик. Вот. И в данном случае можно сказать, что у Зеленского есть смена. Поэтому, когда и если популярность его упадет, да, ну, в силу затягивания военных действий там, или поражения,
Зеленского?
Или там, нарастающих каких-то еще экономических, всяких других трудностей и так далее, тогда есть вот готовый, можно сказать, преемник. Это, в принципе, такой вариант вполне себе рабочий. Просматривается, во всяком случае.
А вы считаете, что, ну, вот слово популярность вы употребили, Зеленский популярен там, где осталось Украина?
Я вижу украинский источник, конечно, всяким опросам общественного мнения во время войны верить не очень можно. Но, тем не менее, вот они показывают, что я видел по этим опросам, что у Залужного популярность в этих, опять же, гипотетических президентских выборах там на 20-30% выше, чем у Зеленского. По результатам, да. Но, тем не менее, как президент воюющей страны, он, конечно, по-прежнему пользуется поддержкой какой части электората, по-прежнему, да. Хотя она уменьшилась по сравнению с тем, что было в начале 22-го года.
Здесь хочется вас спросить, что тогда, если это так, да, то что в сознании тех людей, которые поддерживают и бесконечно хоронят своих близких, ну, обсудим или дальше пойдем?
Почему поддерживают?
Но они хоронят, бесконечно хоронят своих близких. Да? И очевидно, что не 30 тысяч, о которых говорил Зеленский.
Слушайте, значит, для определенной части украинского населения, мы же не будем говорить, что значит, всех их там гонят как скот на убой, и там нет никакой мотивации у них сражаться. Мотивация есть, поэтому они сражаются очень упорно. Какая же это мотивация, зададим мы себе вопрос. Многие из них просто считают искренне, что они защищают свою страну. Вот и все.
Многие.
Иначе они бы все уже сдались. Сдались бы, и, значит, там Москалькова их обменяла бы на немногочисленных российских пленных.
То есть вы предполагаете, что когда речь идет о военной системе, да, связанной с командованием, подчинением, рангами и так далее, что нижнее звено может пойти и сдаться? Ну, вот так вот, да, промаршировать, значит, там, по позывной Волга и туда строим, значит,
на границу. Нет, ну, есть разница между армией, которая вообще не хочет никак сражаться, ну, вообще никак, да, и тогда она побеждается на поле боя достаточно легко, и армия, у которой есть проблема, но, тем не менее, есть мотивация. К сожалению, для нас надо признать, что у украинской армии, у ВСУ, остается достаточно сильная мотивация, и они именно поэтому продолжают сопротивление.
Ну, интересно было бы обсудить, но, да, может быть, успеем вернуться. К истории с послами. Я долго не буду рассказывать. Что это, на ваш взгляд? Почему, да, Лавров сообщил, что приглашал послов стран Евросоюза на встречу для разъяснения перед выборами, но те отказались. С дипломатической точки зрения. Вот это, да? И президент Захарова, Медведева.
Ну, это коллективный демарш. Это коллективный демарш. Это не принято в международных отношениях. Когда тебя зовут в МИД страны, где ты работаешь, послом, надо ходить.
То есть это там, понятно, ну, что... формат, да, подразумевает?
Ну, формат, ну, просто, да, нельзя сказать, пошел нахрен, да, там, министр, да, пошел нахрен, я не хочу к тебе ходить. Так нельзя. Это так не принято. Вот, соответственно, поэтому речь идет, видимо, о коллективном демарше. Ну, понятно, что они там ожидали услышать какие-то нотации, там, как они говорят и так далее, что, мол, не вмешивайтесь в наши выборы. Разговор был бы неприятный, понятное дело. Но, тем не менее, даже неприятно, ну, вызывают же там посла какого-то там страны, и российского посла вызывают во многих странах, и предъявляют ему демарш. Вот мы там предъявляем вам демарш, протест и так далее. Надо прийти и получить как бы по мордам. Вот. Это так вот в дипломатии все работает. Когда ты не приходишь, соответственно, это, в общем, такой из ряда вон выходящий случай. Мне кажется, что они тем самым готовятся к понижению уровня дипломатических отношений, и Москва готовится к понижению уровня дипломатических отношений со странами Евросоюза. С тремя странами он уже понижен, собственно, послов нет в Эстонии, Латвии, Литве. И, соответственно, их послов здесь тоже в Москве нет.
Медведев призвал выгнать из России послов. Здесь, ну, по понижению, говорите, мы придем к тому, да, что
не будет? Я не исключаю того, что это... Вот, Медведев резкий парень, конечно, вот, не он там решает, но он озвучивает такие вещи, которые обозначают некие крайности, это его амплуа нынешнее. Вот, не знаю, что там решит Путин в результате, до выборов или после выборов, может, он до выборов, а может, и до выборов это решит сделать, но он будет решать, понятное дело, ни Лавров, там, ни Медведев, ни Патрушев, никто иной, только он, это его решение будет.
Но в любом случае, да, какое-то решение будет.
Тут я думаю, что, я думаю, что к этому идет.
Смотрите, следующий момент. Молдавия на слуху, да, и пока мы с вами говорим, опять же, Санду встречается прилетел в Париж, опять с Макроном, обвинил Россию в попытке госпереворота в Молдавии. Этому предшествовал большой съезд в Приднестровье. Этому предшествовала история с Гагаузией. Этому предшествовало заявление Лаврова, который сказал, что режим, который обосновался в Кишиневе, идет след по стопам киевского режима, отменяя всю русскую, дискриминируя русский язык во всех сферах, вместе с украинцами устраивает серьезное экономическое давление на Приднестровье. А там целый перечень всего, что идет по Приднестровью, да, экономических в основном вопросов, блокады там и так далее, что, собственно, привело к обращению к России и Приднестровье, и вот Гагаузии. На ваш взгляд, вот Молдавия следующая точка?
Может быть. Молдавия может быть следующей точкой, при том, что до прихода президента Санду к власти, в принципе, отношения между Молдавией и Приднестровьем, ну, двумя частями Молдавии, они, в общем, шли так уже к такому какому-то переплетению, потому что и там получали румынские паспорта, и там шла торговля. Молдавия вообще зависит от энергии, от поставок энергии от Приднестровья. Еще неизвестно, кто кого может заблокировать. Вот, поэтому вот когда она пришла, конечно, она начала усиливать вот эту про европейскую Киевскую линию, и она, в общем, конфликтная такая тетя оказалась, достаточно конфликтная. В принципе, при прежнем президенте, я думаю, что все так медленно, но верно шло бы к возвращению Приднестровья в единую страну, и как, какие-то там согласования. В принципе, была вообще формула Козака 2005 года, там была вполне рабочая формула воссоединения двух частей этого государства, но ее в последнее время, в последний момент самый сорвали европейские политики, которым это почему-то не понравилось. Вот. Соответственно, теперь, в общем, я думаю, что Санду играет скорее роль такую, ну, скорее деструктивную, чем конструктивную в данном случае. Она призывает на помощь все время там Евросоюз. Ну, понятно, потому что она провозгласила курс на евроинтеграцию. И, соответственно, евроинтеграция, она же должна чем-то, так сказать, подкрепляться со стороны той страны, которая хочет евроинтегрироваться. Соответственно, это требует определенных политических жестов. Вот она эти политические жесты и делает.
Интересный опрос был на сайте Университетского фонда Черного моря. Большинство молдаван, не знаю, ожидано-неожиданно, но выступили против объединение с Румынией.
Кстати, да. Вообще, я, честно говоря, не помню, чтобы какая-то страна так вот просто добровольно отказалась бы от своего суверенитета и присоединилась бы к другой стране. А, нет, впрочем, скажу. Коста-Рика несколько раз голосовала за то, что она хочет стать частью Соединенных Штатов. Но это скорее исключение, которое подкрепляет правила. А так, в принципе, уровень жизни в Румынии, он не намного выше, чем в Молдове. И если им обещают, молдаванам, собственную евроинтеграцию в Евросоюз, то к чему им присоединяться к Румынии?
Георгиевич, полминутки осталось у нас. Пугачева. Надо ее признать иностранным агентом, поздравить с 8 марта, или нормальные люди остались все тут?
Давайте ее поздравим с 8 марта.
Поздравим.
Ну, конечно.
И, всех женщин. И дадим статус иностранного агента.
Всех женщин, включая Пугачеву. Кстати, статус иностранного агента не отменяет половой принадлежности.
10 секунд. Георгий Бовт. Присоединяемся к поздравлениям, да, с наступающим 8 марта. Спасибо, Георгий Георгиевич. Много еще вопросов. Я надеюсь, продолжим. Телеграм-канал
Бовт знает. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Бовт знает.